Здравствуйте. Это подкаст «Облака», я Миша Боссов, и мне стоит признать, что просмотры просели, конечно, 300 просмотров. Я иногда смотрю и думаю, как-то мало, потом иногда думаю, 300, представляешь, 300, с ума сойти. Не могу понять, насколько это много или мало, это 300. Так что спасибо за просмотры в любом случае, если вам нравится, поставьте лайк, напишите комментарий и расскажите друзьям, мне будет это приятно, и это как-то поможет, я уверен. Также, если бы вы знали правду вообще, почему я это делаю, и насколько серьезные силы в это вовлечены, то вы бы изменили мнение, конечно, обо всем. Скажу только, что это большие игры, геополитика, и небо рухнет на землю, если не подкаст «Облака». Я загрузил, кстати, все выпуски на Яндекс.Музыку, в Apple Podcast, все для вашего удобства. А также хочу сказать спасибо за то, что помогли мне определиться с темой этого выпуска. Я посмотрел, что вам интересно на будущее. И все эти темы будут рассказаны в ближайшее время. Также, если вы пишете мне в личку, то это тоже принимается к сведению. Поэтому я решил, да, там сколько-то было про ребенка рассказать, и я решил рассказать про ребенка, и точнее даже больше про себя, каково это быть выходным отцом. И у меня было время на подготовку. Круто, что вы написали сразу же, потому что я не могу сразу начинать что-то делать. Знаете, я не могу взяться часто за что-то, но я еще и не могу просто начать размышлять. Я не могу собраться с... Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я из тех людей, которые не сразу включаются. Я вообще не понимаю быстрых людей. Знаете, быстрые люди, когда ты идешь по улице, например, зацепил кого-нибудь плечом, и на тебя сразу же начинают наезжать. Сразу у этого человека находятся слова. А я не могу так быстро включиться в конфликт, потому что, ну, это слишком быстро. Он говорит, эй, че это ты такой широкий? И сразу таким людям сразу в голову приходит пословица, типа, широкий, но не глубокий, я смотрю, да? И ты такой, блин, нифига себе, как быстро. Сразу рифмы летят, какие-то цитаты у этих людей. Я не такой. Когда начинается конфликт, мне нужно время, понимаете, чтобы это осознать. Я не могу поверить в то, что это происходит и началось так быстро. Хочешь сказать, давай так. Ты мне все выскажи, а я через 2 дня достойно тебе отвечу. Мне нужно время, понимаешь, на подготовку, чтобы нормально среагировать. В общем, у меня дочь. Я в разводе, и я ее не бросил. Потому что люблю. Ну, и во многом, потому что я хороший человек. Я считаю, если и отец, и мать не отказываются от ребенка, то мужчина все равно лучше. Потому что у женщин есть инстинкты, понимаете? У них есть инстинкты, у них само тело говорит о том, что нужно оставаться с ребенком. В то время как у мужчин такого нет. Если мы остаемся, то в этом больше сознательности. Понимаете? Или не сильно. Или не сильно понимаете. Так. Что-то у меня со звуком. Я чуть-чуть подкручу. Не могу понять. Так, сейчас, извините. Что-то... Не, вроде сейчас нормально стало. Просто я через наушники слышу какой-то гум. Так вот... У женщин есть вот эта биология, понимаете, у них есть феромоны и сама помощница природы, то есть, да, а ну, у мужчин ничего нет, только лишь ну, вот какие-то моральные ориентиры. Поэтому если мужчина остается со своим ребенком, то это ну, больше, в этом есть больше, понимаете. И более того, если мужчина бросает ребенка, то в этом ничего страшного, понимаете, просто в нас этого нет. Нам тело не подсказывает оставаться с ребенком, в то время как если женщина отказывается от ребенка, то она идет против природы, и, конечно же, она ужасный человек. Так что я молодец. Все, что я хочу сказать, что я молодец. Мы завели ребенка из-за алкоголя, кстати. В каком-то смысле, причем не из-за нашего алкоголя. Сейчас я объясню. Мы его решили завести из-за времени. Я имею в виду... Короче... У женщин так все устроено, что оно, типа, само тело, оно перестает быть заинтересовано в детях в какой-то момент, знаете. В общем, короче, надо там что-то проверять, есть какие-то фолликулы. Фолликулы – это такие штуки, которые хватают хватают мужское семя. Не, ладно, я не знаю, если что. Что это? Но это вот что-то важное, короче. То есть сколько-то там фолликул, и вообще через какое-то время в каком-то возрасте их остается не так много. Я не знаю, о чем говорю, согласен. Но, в общем, короче, моя бывшая жена захотела сходить к гинекологу и узнать, насколько, в общем, это все еще возможно. Она пришла к гинекологу, и доктор сказал, что у вас, ну, нормальное количество фолликул для вашего возраста, там, 25 лет было, но все равно, как бы, время идет, и вообще, не знаю, а что вы тянете? Так и сказала эта женщина. Она сказала, а что вы тянете? У вас прекрасный возраст, лучше... И, ну, если у вас есть такие мысли, то, ну, лучше сделайте это, потому что у вас и как бы и само состояние здоровья пока позволяет, но оно уже как бы не совсем молодое. Плюс, не знаю, сделайте это, правда, не тяните, вы не будете. И, в общем, она как-то так, ну, вдохновила на самом деле и сказала благоприятные для зачатия дни, которыми мы, ну, воспользовались. И через месяц моя жена была беременна. И через время ей нужно было снова пойти к гинекологу, и так как, ну, у нее уже есть вот этот гинеколог, она решила пойти туда, она пришла, и девушки не было на месте. Она пришла на ресепшн, спросила, а где та девушка-гинеколог? И ей сказали то, что, ну, ее уволили. Ее уволили. Она спросила, а почему ее уволили? Они сказали, так она пила на работе. Она пила и несла всякий вздор. Представляете? Блин, ангел нашей девочки оказался алкоголиком. Представляете, наш Купидон, буквально Купидон, который все это устроил, слишком много выпивал на работе. Наверняка она сидела там пьяная каждый раз и давала судьбообразующие советы людям. Типа, не парьтесь, делайте детей. Любите прекрасный возраст. 25 лет. Это нам она сказала 25 лет, но я уверен, что там приходили девушки, которые такие... Она говорила, делай ребенка, 14 лет, с ума сойти, конечно, надо делать ребенка. Уже пора. Вот благоприятные дни и дает девочке календарь. Прикиньте, насколько она была всегда в хорошем настроении, скольких людей она вдохновила на создание жизни. А еще говорят, что алкоголь смерть. Нет, алкоголь жизнь. Алкоголь жизнь, ну, в определенных случаях. Я не был готов к появлению ребенка. Как понять, что ты не был готов к появлению ребенка? Это когда на вопрос, во сколько ты стал отцом, ты отвечаешь в 26 с половиной лет. Это довольно-таки незрелый ответ. 26 лет. То есть запланировали мы в 25, и мне, кстати, казалось... Вот мои мысли были на тот момент. Я думал, ну, либо сейчас, либо никогда. То есть, наверное, это из-за влияния родительского опыта, потому что тогда рожали рано, я не знаю. Я первый ребенок в семье, и типа они сделали в 20 меня, по-моему. И мне казалось, что так и надо. То есть, и к тому же у меня была такая мысль, что, короче, для меня, ну, вообще детство и дети представляют ценность. Но, если честно, я никогда не задумывался. И мне не сильно-то и хотелось детей. Но я помню, примерно моя психология была такая. Я думал, так, мне пофиг на детей. Поэтому, наверное, чем дальше, тем мне будет больше пофиг. Так что заведу-ка лучше сейчас. Я понимаю, насколько... Я сейчас понимаю, насколько это идиотская мысль. Но почему-то я... Ну, это странный инстинкт, и он вел мной. Странный инстинкт и вовремя заданный вопрос. А женщины? Женщины задают этот вопрос, и, естественно, ты говоришь «нет», если ты не хочешь, но в какой-то момент ты можешь сказать «да». Это как с алкоголем, знаете. То есть, например, я не пью алкоголь, то есть я не пью водку, например. То есть нет такого, что я хочу выпить там водки. Я не пью водку, но в неделе, например, 168 часов и где-то 2 часа из 168 я выдам ответ «да, давай». Просто главное правильно подобрать эти часы. Не знаю. Иногда хочется, на самом деле. Но иногда просто хочется сделать ребенка. Иногда почему-то хочется сделать ребенка, понимаете? Иногда хочется сделать это в женщину, понимаете? Порой это единственный способ заставить сделать ее березку и хоть чуть-чуть приобщить к спорту. Нет, извините. Я имею в виду, что иногда хочется сделать ребенка. То есть иногда... Бывало такое, когда ты смотришь на девушку и думаешь, я бы посмотрел на нашего ребенка. Я хотел бы, то есть я даже не знаю, то есть это хотел бы я посмотреть, как переплетутся наши ДНК и что из этого выйдет. Просто типа какая-то химия какая-то, знаешь, ты чувствуешь себя алхимиком, думаешь, я вот типа интересный, ты тоже интересный. Интересно, что будет. Это именно это как приложение, куда загружаешь две фотографии, получаешь третью, только, ну, совершенно вот в реальности можно сделать. Что из этого выйдет? Причем, ну, я даже сейчас не исключаю, ну, завести ребенка. Я не знаю, как я себя обману, но 100% это может произойти. Я прям чувствую, что я могу себе доказать, что дети — это круто. Знаете, я уже прям чувствую, как сейчас это происходит. Я иногда рассказываю про дочь, и я думаю, блин, как будто бы я сам себя уговариваю завести ребенка, говоря это другому человеку. Типа, о, ребенок — это особая энергия, знаешь, и очень важно, чтобы дома была эта энергия молодости. Это так важно. Я сам думаю, блин, я не знаю... Это странно, но мне кажется, я снова задумываюсь о ребенке. Я думаю, что, кстати, действительно круто, типа, дети. И, ну, лучше от одного человека, потому что чем больше у тебя будет детей, то тем больше они будут играть и, ну, не будут тебя отвлекать от своих дел. Я не знаю. Бывают параноидальные мысли еще. Вот что с появлением ребенка у меня произошло, это параноидальные мысли. То есть, когда ребенка с тобой нет, то ты представляешь самые ужасные вещи. То есть, нет, ты живешь-то нормально, но иногда тебе кажется, что прям страшно, просто страшно. Тебе звонит, вот мне звонит бывшая жена, и она начинает каким-то, ну, просто обычным будничным тоном, такая: «Привет». И я такой: «А, ну понятно, все, ты забыла закрыть форточку, и, в общем, все ясно. 25-й этаж, можешь дальше не продолжать». То есть это прям ужасные мысли. А если несколько будет детей, то, не знаю, намного лучше. Это не новая мысль, но я просто ее прочувствовал. Не знаю. Я не могу смириться с тем, что у меня один ребенок в каком-то смысле. Я рад, что у меня ребенок. И иногда мне кажется, что у меня никогда не будет детей, но недавно я прям расстроился. Я шел по улице, и, по-моему, я увидел кого-то с коляской, и я подумал, блин, неужели дни моих прогулок с коляской, мои колясочные дни закончились? Понимаете, то есть я никогда больше не сменю подгузник своему ребенку. И мне стало грустно, типа, понимаете, из-за этого. Странная тема. С другой стороны, если у меня будет еще ребенок, то значит, это я совсем не учусь. Я был не готов к рождению ребенка максимально. Я помню, что я ехал с работы, и мне нужно было зайти в магазин, купить телефон. Я купил телефон, приехал домой, и у жены отошли воды. Я прямо открыл дверь, и у нее отошли воды. И я понимал, насколько это важный момент. Это было... Я даже почему-то, кстати, удивился. Я помню, когда у нее отошли воды, я удивился в том смысле, что... В беременности есть такая штука, что ты к ней привыкаешь. То есть ты как-то забываешь вообще, к чему это ведет и чем это должно закончиться. То есть у твоей женщины начинает появляться живот, и ты такой типа, ну, прикольно, теперь она такая, ну, такая надутая ходит. И ты живешь просто такой, типа, с забавным шариком. Такой, о, здорово. А потом из нее выливается вода, и начинается паника. Ты такой, блин, я забыл, там же ребенок. Это сильный день был. Это, кстати, единственный день в жизни, когда я надел ботинок не на ту ногу. Понимаете, причем девушки умудряются в таких ситуациях сохранить спокойствие, но мужчины паникуют. В общем, мы собрали вещи, сели в скорую и поехали в роддом. Это был самый прекрасный, самый, в каком-то смысле, страшный день в моей жизни, но я был настолько незрел, что, несмотря на все происходящее, все это время я думал, скорее бы уже посидеть в моем новом телефоне. Нужен новый телефон, понимаете, с новым экраном. Мне хочется установить приложение, какую-нибудь игру и поиграть. Новая дочь, например, должна была только появиться, а вот новый телефон был у меня уже в кармане. Тут как тут. И так и вышло. Я потом всю ночь проиграл в телефон, в игру про лыжника, который что-то прыгает там. Я оставил жену и отправился играть в телефон. Да, я не пошел на роды, потому что решил изменить жене. Не, я правда, я считаю, что день родов твоего ребенка — это, ну, как бы последний день, когда ты можешь изменить и остаться хорошим человеком. То есть ты никого не подводишь, я вот к чему. Это последний день, когда можно. И нет лучшего дня для измены, чем роды твоей жены. Жена тебя точно не поймает, я вот к чему. Она рожает. Это тот день, когда вы будете тужиться вместе. Ужасно. Нет, ладно, я не пошел на роды, потому что, я не знаю, я не знаю, то есть Я не знаю. Ну, то есть, по идее, я люблю вообще, типа, опыт, какой бы он ни был. И... Но почему-то тот я не хотел испытывать опыт. Почему-то... Я однажды и так видел, как из лифта вышел чувак с окровавленным лицом. И не знаю. То есть, почему-то я решил, в общем, не идти на роды. Короче, я был не зрел, я был не готов максимально. Я считаю вообще, что к первому ребенку не подготовишься. Знаете, это как с самоубийством. То есть всегда кажется, что ты недостаточно готов. Иногда нужно просто сделать. Просто типа, ну, что-то хочется, ну, надо сделать, значит. Всегда найдешь отговорку, типа, на это нужны деньги, я должен крепче стоять на ногах. Нет, просто сделай это, понимаете? Просто сделай это. Если хочешь ребенка, сделай. Не надо. Если что. Не то чтобы я был не готов. Мне кажется, и мои родители были не готовы к появлению ребенка. Точнее, ко мне. Помните вообще такие моменты из детства, которые ты вспоминаешь и думаешь, а это типа нормально? Я не знаю. То, что я висел с балконом головой вниз, это было нормально? Мне кажется, немножко неправильно. Знаете, типа, когда ты в 5 лет в одной квартире сидишь перед телевизором и ждешь, когда уже придут родители с дискотеки, я думаю, ну это какое-то незрелое немножко, по-моему... Не знаю, я как-то спросил у мамы, помню, как ухаживать за цветами, потому что у меня цветы все пропадают. Это прям удивительно, насколько они пропадают. У меня вообще не задерживаются цветы. Однажды у меня пропал цветок дома, и я выкинул его на улицу в форточку, а потом с утра проходил мимо и заметил, что он начал расти на улице. То есть на улице более подходящая среда для цветка оказалась, чем у меня дома. Представляете? Короче, я спросил мамы, как ухаживать за цветами, и у нее много цветов, она в этом разбирается, и она ответила, главное, посади. Захочет вырасти, вырастет. И я понял, что это она говорила обо мне, то есть это ее подход к жизни, знаете, просто сделай это. В общем, я рад, что у меня дочь. Это намного приятнее. Это именно приятно по всем параметрам. Понимаете? Я недавно был в гостях у друга, и у него сын, и он снял подгузник, и там у пацана яички в дерьме. Яички, я говорю, ну, потому что так принято говорить, это медицинский термин, кстати. Хотя, если честно, когда я смотрел на яички его пацана, я думал, что это скорее яйца. Понимаете, это яйца у пацана были. Потому что у детей, ну, вот у пацанов, как бы яйца, они прям большие, понимаете? То есть они как бы сразу рождаются, видимо, с большими яйцами, а с пропорциями тела это вообще не соотносится. То есть он прям с огромными яйцами. Не то чтобы я как бы, типа, комплексую или как-то сравниваю. Но вот пенис, например, у него был, ну, прям маленький. То есть я могу совершенно точно сказать, что мой пенис больше, чем у полуторамесячного пацана моего друга. Но яйца прям большие были, понимаете? И мой друг стоял и оттирал эти яйца от дерьма. Я смотрел на это и думал, блин, с ума сойти. Его жизнь включает такое. Понимаете, когда у тебя пацан, то ты должен оттирать, то есть, ну, чьи-то яйца от дерьма. А у меня есть правило, то есть, ну, в день оттирать не больше одних яиц от дерьма, и желательно, чтобы это были мои яйца. Я понимаю, что это звучит инфантильно, это его, типа, ребенок, и твой сын, но там, понимаете, это яйца, просто, господи. Не знаю, у меня дочь, то есть я помню пеленальные дни, знаете, то есть это было приятно, то есть ты открываешь, то есть, ну, даже подгузник, там какашки, но там тебя ждет просто детская пипка, это приятно, всегда бритая, кстати, с ума сойти, не знаю, когда она успевала, понимаете? Не знаю, как она успевает, у нее всегда брита, там просыпается, видимо, ночью, и такая не хочет быть похожей на свою мать. К тому же я рад, что у меня дочь, потому что у нее, ну, нет ожиданий к девочке. Я имею в виду, что есть какие-то ожидания, вот эти, я не знаю, уж слова гендерные, или я не разбираюсь в таких вещах. Но мне кажется, что от пацана ты ждешь больше просто, от девочки ты меньше ждешь, ты просто умиляешься, это круто. Я недавно на карусель водил дочь. И там катались, типа, ребята, и как бы вот эти лошадки, и вот этот шест, и как бы они держатся, и вот так они как бы делаются. И было видно, что, ну, моей дочери страшно, короче, было сидеть на этой лошадке. То есть она прям вцепилась, и она как бы получает удовольствие, но она прям такая... Я смотрел и думаю, блин, здорово, что у меня дочь, потому что если бы у меня был бы сын, и я заметил бы, что он такое сыкло, то я подумал бы, о, нет, мой сын сыкло, понимаете? Типа, я смотрел бы, эй, не ссы, ты что такой, мой сын, ты что, в меня, что ли? Я начал бы на себя все это проецировать, я бы думал бы, типа, вспомнил бы эти сотни раз, когда я боялся жить в детстве, и все это видели. И, ну, в общем, буду думать подсознательно, типа, да что ж ты не мужик такой. А когда я смотрю, ну, на дочь, то есть я думаю, ну, дочь сокуха, то есть ничего страшного. И также, если бы у меня сын тупил, например, я такой думаю, ну, то есть прям сын тупит, я думаю, у меня что-то тупой сын. А как бы, ну, когда тупит дочь, я такой думаю, ну, у меня просто, видимо, тупая девочка. Ну, тупая женщина будет. То есть это ничего, это даже мило на самом деле. Ничего страшного, она точно устроится в жизни. В общем, с дочкой мы живем не вместе. Так что я не могу видеть многие моменты ее жизни. Что иногда меня расстраивает? Например, недавно у нее выпал зуб, и я этого не видел. Я расстраиваюсь, и вот до чего доходит. Я расстраиваюсь, когда дочь заболевает не со мной. Потому что когда болеет твой ребенок, это... Ну, это, конечно, печально, но это лучшее время, когда ты можешь проявить свою любовь к ребенку, и при этом он тебя не задалбывает. Понимаете? Ты можешь его любить, и он тебя не бесит. Потому что его температура тела приковывает его к земле. Ты как бы подходишь к нему и говоришь, выпей чайку, я так люблю тебя. Надеюсь, ты не выздоровеешь, пока я не досмотрю этот сериал. В общем, я провожу время с дочкой. Довольно-таки, мне кажется, нормально. 3 дня в неделю я провожу с ней, чтобы она потом не искала недостающей отцовской любви в объятиях разных незнакомцев. Так что я ее забираю на выходные, и у меня в этом все хорошо. Мы хорошо расстались с бывшей женой, у нас никаких претензий. Я забираю ее, потом привожу назад. Но иногда у бывшей жены бывает какая-то странная паранойя. Она говорит, что как будто бы после твоих визитов дочка мне хуже относится. Хотя, ну, я реально не могу понять, почему. Мы с ней классно проводим время, мы с дочкой читаем, гуляем, что только не делаем. Учим стихи, песни. Сейчас учим песню «Пап лучше мамы». Мама полная отстой. Люби дочь папу. Маму не люби. Не, ладно. Не знаю, странно, да? Что она думает вообще? Что я сижу дома и натаскиваю дочь против нее? Это странно же, да? Распечатываю ее портреты, мы кидаем дротики туда. Нет, мне кажется, что, ну, просто... Не то чтобы дочь хуже относится, мне кажется, она просто, ну, начинает понимать уже, немножко разбираться в жизни, она понимает, что папа хороший человек, а, ну, бывшая жена так себе. Нет, я шучу. Все прекрасные люди на самом деле. Мы поэтому и расстались, потому что, ну, то есть хорошие люди не могут быть плохими. Не, ладно, я не знаю, это какое-то, знаете, типа... Это... Так, блин. Нет, сюда нельзя заходить. Дочь. Дочь стучит в дверь? Господи, ладно. Вроде посадил ее смотреть мультики. Хочу час себе. Можно мне часик посидеть, записать подкаст? Тук-тук. Господи. В общем, да, иногда я скучаю. Я скучаю за дочкой, потому что мы не видимся. Иногда по 4, по 5 дней. Я очень скучаю. Правда. До того момента, как мы не встречаемся. Как только мы встречаемся, я думаю, блин, я забыл о том, какая ты. Кажется, я слишком романтизировал твой образ. Для меня дни с дочкой – это самые счастливые дни, понимаете? Я их так жду. Это самые счастливые дни, до окончания которых я иногда считаю минуты. В дни, когда мы не вместе, они разбивают мне сердце, эти дни. Мне бывает очень грустно. Но когда мы вместе, я плачу. Иногда я плачу внутри от этого всего. Правда, это тяжелые дни. Это тяжелые дни, ребенок как-то это умеет тебя устроить. Я, например, настолько иногда злюсь за эти дни, что я ухожу иногда в соседнюю комнату и рычу. Я прям рычу. Я не знаю, как это описать. Ну, то есть, у вас бывало такое, когда ты настолько зол, что ты просто... Прям сидишь в комнате и прям злишься. Это... Но когда я не с ней, я прям типа скучаю. Я однажды напился, я помню, расплакался. Я расплакался, потому что мне кажется, что... Ну, самое правильное и лучшее – это быть своим ребенком. Но ты встречаешься, уходишь в соседнюю комнату и начинаешь рычать. Но все же я люблю встречаться, потому что вот эти дни, когда вы не вместе, то нужно созваниваться по видео, и это всегда не вовремя происходит. Тебе звонит дочь, а ты в притоне, да, в каком-нибудь, и думаешь, о, черт, блин. Это ужасно. Я не знаю. Поэтому лучше встречаться, я не знаю. Мне нравятся дни с дочкой, но когда вы вместе, они просто уничтожают тебя как личность. Они тебя как-то насилуют, и, ну, у детей нет эмпатии, просто вот что. Они не могут почувствовать то, что ты чувствуешь. Они этого не понимают, знаете. Они играют с тобой, на тебе нет лица, но они этого даже не замечают. Им кажется, что тебе весело. Ну, конечно, они иногда замечают, что тебе не весело. Иногда спрашивают дочь, а ты что, без настроения? Но это уже когда ты реально плачешь прям. А так нет, они тебя будут насиловать. Насиловать по-разному. Самое худшее – это играть с детьми без энтузиазма. Знаете, когда ты играешь и просто держишь игрушку и... Тебя как бы насилуют твоей же игрушкой. Это удивительно. Я не знаю, там очень тонкие слои психологического насилия происходят. Моя дочь, она в последнее время она любит играть в камень-ножницы-бумагу, и, кстати, она не умеет играть в нее. Она не умеет играть в камень-ножницы-бумага. Я не знаю, как у нее это получается. Во-первых, она говорит камень-ножницы-бумага и бутылка лимонада, причем бутылка лимонада не участвует в игре. Но с этим я смирился, ладно, пофиг. Но еще она говорит «цуефа», и потом второй раз говорит «цуефа», хотя нужно говорить «цуефа» и показывать сразу. Но она показывает два раза «цуефа». Я говорю, нужно один раз, а она показывает два. И это из-за того, что, видимо, кто-то ее неправильно какой-то идиот научил, и теперь в итоге она так думает. Ах, господи, я не знаю. И причем, ну, понятно, что нужно вместе показывать, но она говорит «показывай ты первый, я показываю», и она показывает что-то и бьет меня, естественно. И у меня к этому нет претензий. Но еще она неправильно запомнила, кто что бьет. Например, ножницы у нее все режут. Я думаю, а камень тогда зачем? Камень, чтобы ножницу, ну, типа, уничтожить. А она вообще не думает. Ты должен целый день развлекать дочь. Вот что такое, типа, выходной. С ребенком ты должен... То есть, в этом смысле круче, ну, когда у тебя полная семья, правда. Потому что, когда полная семья, ты можешь просто прийти домой с работы вечером, да? Как это происходит? Ты приходишь домой с вечера, показываешь фак и уходишь в свою комнату. Все. То есть, это, ну, намного проще. Но когда ты... С ребенком, то ты целиком за развлечение. То есть понятно, что у меня есть родственники, да, которые, по идее, ну, как помогают. И, ну, это действительно так. Но все-таки рассчитывать нужно для себя. Потому что, ну, родственники, они вроде и рады, ну, то есть, типа, мне и внучке. Но это как-то немного иногда на словах. То есть часто в течение недели нам звонит мама и спрашивает, как там моя внучка, как моя внучка. А потом ты, ну, привозишь и внучку, и она просто говорит, а что это ты... Что это твой ребенок, как бы здесь не, блин, давай-ка ты там как-то сам справляйся. Ты как-то напоминаешь родственникам, что типа, а, вот оно почему. Потому что иногда приезжаю домой, на меня смотрят такие родные, такие, а почему это ты постоянно без настроения? Почему ты смотришь в одну точку, а потом ты привозишь с дочкой, приезжаешь, и они такие, а, понятно, почему ты псих. Нужно проводить время целый день, ходить на площадку, знаете, и решать проблемы детей. Ты чисто дипломат. Потому что дети, они не умеют играть. Им постоянно нужны чужие игрушки. Им нет дела до своих игрушек, и нужны чужие игрушки. Им, детям просто нужно чужое, вот что я понял. Им нужно чужое, и ты просто должен, типа, как-то решать эти проблемы. Как-то, вот, сейчас выпал снег, и моей дочери захотелось на площадке чужой снег. Там стоял пацан, он просто взял снег в руки, и моя дочь такая, я хочу его снег. И я подошел к пацану решать эту проблему. Я смотрю на него и думаю... и я подошел, и я смотрю, что он держит желтый снег. Понимаете, парнишка подобрал обоссанный снег. И моей дочери нужен именно он. А пацан не хочет отдавать. Он, ну, ведет себя как мудак прям. А я говорю дочери... Он прям стоит такой... И я подхожу к дочери и говорю, там это типа, этот снег тебе не нужен. Понимаешь, это моча, а не снег. Какой-то наркоман написал на снег, а тебе не нужен он, понимаешь? Оставь этого жадину с его золотом. Я ненавижу площадки, правда. Я ненавижу туда ходить. Иногда там взрослые дети, ты приходишь туда с пятилеткой, и там гуляют трехлетки, четырехлетки, пятилетки, и все качели заняты. И одна из качелей занята каким-нибудь 12-летним подростком. Просто 12-летний пацан или девочка, ну ладно еще девочка, но если пацан сидит, какой-то жирный чувак, ты подходишь к нему и прям думаешь, блин, ты уже не ребенок, иди отсюда, пожалуйста. Тебя должно было убить качели еще 10 лет назад. Почему ты, где твои друзья? Я понять не могу. Почему ты один среди пятилеток? Господи, это прям печально. Почему? И ты в телефоне, ты жирный, уйди, пожалуйста, отсюда. Не знаю, причем, то есть ты можешь остаться с ребенком дома, но тогда ты будешь гнобить себя, кстати, если ты не пойдешь гулять на площадку. Ты будешь сидеть в тепле и думать, блин, я плохой отец, я плохой. Но потом ты идешь на площадку и смотришь, как дети падают с качели и выбивают себе передние зубы. Я ненавижу это делать, правда. Там правда жестко. Дети прям... Ну, они, я не знаю, то есть они просто суетятся, и эти мамочки стоят, знаете, которые насмотрелись уже всякого. Они реально даже не удивляются. Я видел недавно, как стоял ребенок, у него была рассечена бровь, и, ну, просто прям очень много крови, пол лица в крови. И его мама стояла и просто такая, ну, ладно, типа, ну, сейчас вытрем, пойдем куда-то зашивать. То есть она вообще не суетится. Мамочки, которые провели на детских площадках, это прям серьезные люди на самом деле. То есть они вообще не суетятся. Вообще мамочки намного круче, я не знаю. Это прям крутые люди. Я недавно был в гостях, и у них вот, типа, наши дочки общаются, а ее сыну 13 лет. И она мне просто рассказывала ситуацию недавно. Она говорит, у нее вот сын недавно, они ссорились с сыном, и он открыл окно и хотел выпрыгнуть. И я спросил, ни хрена себе, а вы что, типа, ринулись к нему или что? Она сказала, нет, я просто сказала ему, не прыгай в окно, я расстроюсь. И ушла. И он не прыгнул, представляете? Жестко. Но это на площадках быстро, а вообще все медленно, кстати. С детьми очень медленно. Меня это уничтожает, насколько медленно. То есть твоя жизнь, моя жизнь, она довольно-таки активна. Ты куда-то постоянно идешь, но потом не с дочкой. И это, она медленно. Просто дети, они медленнее, потому что они типа короче, они как бы, ну, меньше. Мы, например, ходим с дочкой к логопеду. И до нее идти 10 минут, если ты один. То есть если я один, я за 10 минут дойду до этого дома. Но с ребенком это целая вечность. Целую вечность нужно идти, понимаете? Это медленно. Хочется взять ребенка на руки и просто побежать. Настолько это долго. Знаете, как бывает иногда, типа, ты идешь, и так холодно, то есть вот зимой, например, так холодно, что ты думаешь, блин, я не знаю, это вот... Я лучше побегу, честно, я не знаю, я побегу, заработаю себе менингит, у меня будет простуда, но я просто хочу, чтобы это быстрее закончилось. Я хочу быстрее избавиться от холода. Понимаете? И также и с ребенком. Я иду с ребенком и думаю, блин, я не знаю, залезай мне на плечи. Когда вы видите вот отца на плечах ребенка, не думайте, что это милая фигня какая-то. Это просто хочется быстрее дойти до точки назначения. Все очень медленно. Не знаю. Дети медленно ходят. Не нужно учить детей ходить, нужно их учить сразу бегать. Вот что я подумал. Дети очень медленно все делают. Поэтому ты идешь с ребенком и просто, блядь. Есть время подумать. Ты постоянно о чем-то думаешь из-за этого. Наверное, ты думаешь о том, что у тебя, у твоего ребенка никогда больше не будет сестрички. Скорее всего, об этом. И все так быстро идут. Ты смотришь на людей и думаешь, господи, как же вы счастливы, вы счастливы. Вы просто можете идти быстро. Это чудо. Я так люблю, на самом деле, вот после дней с дочкой, потом я так люблю ходить, это так быстро происходит. И некоторые родители, кстати, вот, то есть не надо делать, что вы кайфуете с детьми. Я имею в виду, что вы в рамках, в диких рамках, все медленно, и вы не можете отойти, например, от площадки, потому что там играют дети. И родители, которые пытаются сделать вид, что они прям кайфуют на детских площадках, вызывают у меня смех. Я вот, ну, вижу часто на детской площадке, то есть там стоят какие-то пары, знаете, типа, там, например, семья и еще какая-то семья, и два мужика такие с пивом, типа, их дети играют, они с пивом чокаются, и они такие, типа, ой, мы кайфуем, и наши дети кайфуют, и рядом стоят наши женщины. Но я думаю, ну, вы никуда не можете отойти, на самом деле, от этого. То есть вы никуда, на самом деле, это не так круто. Вы просто спиваетесь на глазах у своих детей. Не надо делать, что это счастье какое-то, и я просто пролетаю мимо них, понимаете? Я могу пойти в любом нахрен направлении, и я это ценю. Поэтому детская площадка – это... она истощается, на самом деле. То есть там не так много развлечений, а когда заканчивается развлечение, то ты, ну, идея, как развлекать ребенка, то ты обращаешься к другим людям. Знаете, к тем, кто профессионально умеет развлекать детей. И ты ходишь в эти места. В какие-нибудь детские игровые комнаты в торговых центрах, например. Это печальные места, на самом деле, детские игровые комнаты, где незнакомые дети лазают по батутам и по каким-то мягким штукам. знаете, дети, родители туда их сдают за 500 рублей. И некоторые прям на день рождения приводят их туда, типа это какой-то праздник. Не знаю. Детские игровые комнаты. А, так, извините, пожалуйста. Агния! Подойди сюда. Почему? Я сказал, подойди, закрой дверь. Закрой дверь. Дочь кашляет, и это мне мешает. Немножко наорал на дочь. Ладно. Так вот. Детские вот эти... Я говорил про детские комнаты, да? Вот эти все. Там они кричат, лазят. Что-то я хотел сказать. В общем, там дети играют в игрушки, в чужие игрушки, на самом деле. Это выглядит как комната богатого ребенка, куда ты можешь привести своего ребенка на час. Это печально. И там игрушки грязные. Это просто игрушки проститутки. Они... Это печально. Не знаю. Но ты приводишь туда, и это в каком-то смысле иногда, ну, часто спасение просто. Паровозик еще в торговом центре, знаете? Куда ты садишь своего ребенка, и там еще в начале состава прям за штурвалом едет этот печальный мужик этот за этим паровозиком. Я уверен, что в конце рабочего дня все это заканчивается тем, что паровозик приезжает в депо, и мужик выносит себе мозги. Он довозит себя до самоубийства, и этим все кончается. Еще в театры можно ходить. Я недавно был в театре кукол. В театре кукол, где два взрослых, знаете, сидят с рукой. То есть, что такое театр кукол вообще? Это ширма. Это вообще... Это, меня пугают эти места. Это реально нездоровые места, куда ты приводишь своего ребенка и, типа, делаете его вид, что все нормально. Все, что... Там психически нездоровые люди. То есть, все, что тебя отделяет от психов, это просто ширма. То есть, вот что происходит там. То есть, там сидят взрослые за этой ширмой с рукой вверх и такие, эй, я пришла, я, блин, Маша и Мьё Медведь. Это просто два психа, которые за ширмой, и ты почему-то ты привел ребенка туда, понимаете? Все, что тебя отделяет от этих психов. Это страшно. Страшные места, буквально страшные. Но еще нужно читать книжки. И книжки для детей бывают полное говно, поделюсь я с вами. Потому что есть нормальные книги. Всякие даже страшные книги Андерсона или остальных ребят. Это типа не так страшно. Но есть книги, прям, которые сделаны по мультикам, которые нравятся детям. Это продолжение этих франшиз. Например, про Барби. Это ужасно. То есть я иногда... Ну, то есть дочь хочет купить, я их покупаю. И потом выкидываю на следующий же день. И потом вру ей, что типа они куда-то потерялись. Но... Это прям, то есть про Барби, представляете, читать про Барби. И там это настолько плохо, там даже никакого вывода. И там, ты читаешь и думаешь, там написано о другом. Например, там типа злой волшебник утратил свои силы, и Барби отказалась от волшебной палочки, ведь все, что ей нужно, это семья и любимый. И ты начинаешь анализировать просто, ты думаешь, блин, так, ну в общем, она типа победила, и он утратил свои волшебные силы, потому что он стал импотентом, и ей больше не нужна волшебная палочка, ну то есть типа ей не нужен вибратор, потому что типа она вот со своим принцем, и вот и все. То есть я не знаю что, но ты прям сидишь и начинаешь думать не о том, что, о чем нужно. Это прям, это ужасно, я не знаю. Детские книги... я не знаю. Мне вообще сложно читать детские книги. Есть хорошие детские книги, но даже когда ты читаешь хорошую детскую книгу, то это простые книги. Там все написано просто. И мне кажется, любой может написать детскую книжку, правда. Их пишут... Это как бы ты должен быть немножко плохим писателем. Должен быть немножко плохим писателем, чтобы написать детскую книгу. Говорят, что нужно быть хорошим человеком, чтобы написать детскую книгу. Типа это люди высокоморальные делают. Но нет, мне кажется, все детские книги написаны по угару. Знаете, то есть... И это пишут писатели, у которых не сбылись писательские амбиции. Я уверен, что та женщина, которая писала книгу про мумитроллей, она изначально задумывала «Властелин колец», а потом пришла она к своему издателю, и тот сказал ей: «Троллей оставь, но про Мордор вот это убери. Давай попроще, правда, давай вот этих белых существ оставь. В общем, не надо остальное». И она на самом деле... То есть даже про мумитроллей там, по-моему, 6 частей, и типа первые 3 части, очевидно, про детей написаны, но прям чувствуется в последующих частях, что у нее есть еще писательский, как бы, вот этот, амбиции. И последние прям книги этого цикла, они прям... Она пыталась уместить туда свои взрослые проблемы, понимаете? Потому что никто из писателей не хочет быть изначально детским писателем. Они начинают писать для детей, но потом пытаются уместить туда свои взрослые вот эти депрессивные штуки. Первые части «Мумитроллей», они позитивные, но последние называются, я не помню как, но, по-моему, типа «Осень» или «В конце ноября» называется. В конце ноября, знаете, там типа уже там отец «Мумитроллей» в депрессии, мать болеет неизлечимой болезнью, никто уже не любит троллей, знаете. То есть писательница хреново, и дети вынуждены это читать и плакать. Знаете, типа, в конце ноября это самая пронзительная книга и печальная про мумитроллей, в ней про окончательное угасание лета, власть осени и беспросветное одиночество. И ты думаешь, блядь, почему это должны писать дети? Почему взрослый человек это заставляет детей испытывать эти чувства? Да. Детская писательница хочется самовыразиться, но ей приходится писать детские книжки. У моей дочери вынуждена это слушать. Я не знаю. Ну, детские книжки, они, правда, они простые, довольно-таки тупые. Как написать книжку для детей? Нужно, мне кажется, просто писать и представлять, что ты пишешь для отсталого. Ладно, я не совсем так думаю, на самом деле. Но что-то в этом есть. Еще во время выходных нужно думать, как бы дочь не заболела. Вообще нужно думать постоянно, чтобы дочь не заболела, но именно в дни, когда она со мной, то есть я должен прям сильно об этом думать. Потому что иначе тогда получается я накосячу. Я должен забрать дочь и привести ее не больной. То есть я ненавижу, когда у меня это не получается. То есть стоит появиться насморку, то я такой думаю: блин! Теперь придется врать, что у нее был на момент того, как я забирал насморк, или я не знаю, я должен привести, я должен был привести ее в хорошем состоянии. А причем дочь это не интересует, понимаете, то есть ей вообще без разницы, она ходит по дому без тапок, по холодному полу, я ору на нее: надень тапки, пожалуйста. То есть меня не столько волнует, что ты заболеешь, понимаете, то есть подумай хотя бы о том, что мне влетит, когда я привезу тебя назад. Тебе влетит от меня, а мне влетит от другого человека, понимаете? Надень тапок, пожалуйста, хоть один. И причем, с чего ты решила, что я знаю, как тебя лечить? Я из себя не знаю, как лечить. А мне еще тебя надо будет лечить, прийти к доктору и выслушивать одинаковые вот эти рецепты его, знаете, доктор. То есть твой ребенок заболевает, и ты в какой-то момент думаешь: ладно, надо идти опять к доктору. Ты приходишь и получаешь ровно тот же самый листок с теми же самыми названиями, которые у тебя и так уже лежат дома. С ума сойти. Не знаю. Я вообще ничего не знаю про лечение, не знаю про вакцины, правда. То есть я надеюсь, вот кто-то из моей семьи это знает, и что-то там происходит правильно. Потому что у меня им происходит именно так. Сколько шприцей долетит с вакциной до моей дочери, столько, видимо, и нужно было ей получить. Часто я забираю дочь уже, она заболела, например, я ее забираю, ну, типа, чуть-чуть заболевает, я ее забираю, и я вылечиваю ту болезнь, но она заболевает новой болезнью, понимаете, заражаю чем-нибудь новым. Потом я привожу и говорю: а помнишь насморк? Так вот, я его вылечил, только теперь у нее почему-то дергается глаз. Господи, у детей действительно какие-то болезни постоянные, типа... Я даже не знаю, это какие-то новые болезни, какие-то новенькие. Я даже ничему уже не удивляюсь, когда ты приводишь к доктору, и все выставляется так нормально, знаете, типа для доктора это вообще не новость. Ты приводишь и говоришь: а вот это что такое? Он говорит: а, что это? А, это детский сифилис. Вы не слышали? Это очень распространено в его возрасте. Большинство болезней я не знаю, как происходит, но некоторые болезни я прям подозреваю, почему они происходят. Но я не могу ничего с этим сделать. Я сейчас объясню. Например, я знаю, как помочь тебе, дочь, но я не могу. Я должен, чтобы ты научилась, в общем, чтобы ты сама поняла, почему так происходит. Например, у нее постоянные вавки во рту. И я знаю, почему они. Я знаю, почему они появляются, потому что из-за ее пупса. У нее есть любимая игрушка, пупс. Как всегда, это та самая игрушка, которая у детей самая ужасная игрушка. И самая ужасно выглядящая – это ее любимая. У них всегда так. И, в общем, дочь играет вот в этого пупса. То есть у нее ребенок, хотя разница между ними всего 2 года. И этот ребенок ужасно выглядит. То есть у него прям, типа, я не знаю, он уже без одежды. И как бы, то есть у него мягкое тело, типа мешок с разными пятнами, знаете. То есть я не знаю, какие пятна, то есть, на нем. То есть, точнее, я и знать не хочу, какие там пятна. Я знаю, какие пятна у меня на простыне, например, но какие пятна у этого пацана, я точно знать не хочу. У него ресницы слиплись, знаете, из-за той каши, которой дочь его кормит. И она кормит его, да, чтобы он рос. То есть надо кормить ей. То есть она кормит его настоящей кашей. И вот у него слиплись глаза. Точнее, один глаз слипся, другой-то открыт, чтобы было более жутко. А каша и еще во рту. То есть она там как бы внутри куклы уже эта каша. И из-за того, что она органическая, настоящая, ее никак не достать. Но она там гниет. И вот, и, видимо, смешивается с пластиком этого ребенка и превращается в яд. И дочь берет помаду и красит губы этому пупсу, понимаете, чтобы она была красивой. И, то есть она окунает помаду в этот рассадник смрада, и потом она красит, например, губы себе. Вот. И потом удивляется, что у нее болит рот и какие-то вавки. И я должен на это смотреть, понимаете? Я ей всегда говорю, вот поэтому это происходит, у нее появляются вавки, и только так она может учиться. То есть только так... То есть ты должен просто дать ребенку лажать, чтобы она смотрела. Это процесс обучения, правда. Ты должен просто наблюдать, как будет заболевать твой ребенок, потому что, ну, это и есть... Типа так и учится. Например, она берет коробку с соком, и она протыкает его... И она берет, и я прям знаю, что она точно сейчас сильно нажмет, и он выльется, потому что, ну, короче, ей нужно просто учиться. Ты должен просто смотреть, как твой ребенок лажает, и быть спокойным в этом моменте. Быть спокойным. То есть, и причем и другие люди тоже должны понимать, что твой ребенок учится. Например, когда мы в лифте, я всегда позволяю дочери нажать на кнопку лифта. Но иногда она нажимает не те кнопки. И все люди такие, типа... Что твой ребенок творит? Я думаю, да вы, блин, вы хотите найти кого презирать, правда? Вы будете презирать ребенка? Давайте будем презирать этого чувака, который едет на второй этаж. У нас 25-этажный дом, а кто-то едет на второй этаж, я не знаю. Мне кажется, если ты живешь, ну, ниже 4-го этажа, ты, ну, не должен законодательно пользоваться лифтом. Тебя нужно бить, понимаете? То есть, если ты нажимаешь кнопку 3, то все должны просто тебя начинать избивать. А вы стоите и презираете моего ребенка, который просто промазал кнопкой, с ума сойти. Я недавно видел, вот я стоял, и мне нужно было на электричку, и там был этот аппарат, который выдает билеты, и передо мной стоял пацан, и отец ему дал выбрать билет, и еще и заплатить за него, и пацан достал, и у него были 1 рубль, и он по рублю закидывал там эти 30 рублей, я стоял, смотрел и думал, ну, он, пацан обучается. Пацан обучается ценой моего опоздания на электричку. Ничего страшного. Ничего страшного. Я постоял 20 минут на платформе. Козел. Короче, дочь болеет. Не нужно ее лечить. Потому что я не могу уже дать ей умереть, понимаете? Я привык к ней. То есть, в каком-то смысле... Не, я имею в виду, что как в каком-то смысле... Я привык, и, ну, я имею в виду, что если у тебя младенец, то если он умирает, то это меньшая скорбь, как по мне. Потому что ты ничего о нем и так не знаешь. Ты не знал, что он за пацан был. То есть, а тут дочь, я уже о ней много знаю. Понимаете, что ей нравится русалочка и творог, и рисовать. А когда, ну, умирает, ну, младенец, ну, конечно, да, ты погорюешь, но ты его не знал, просто милый чувак, да, но не личность. Странно видеть, кстати, как твой ребенок становится личностью, знаете, как появляется характер. Я недавно дочь ела кашу, и она говорит, дай варенье. Я ей дал варенье, и она сказала, я не люблю малину, я не люблю малиновое варенье, я люблю клубничное. Я думаю, блин, с ума сойти, ты скажи спасибо, что я тебе дал варенье, оно сладкое, а оно у тебя уже есть настолько тонкие предпочтения. Я видел, помню, как ты как-то с пола какашки кота ела. Я тебя не остановил, кстати, потому что было интересно, чем это закончится. А здесь у тебя, видите ли, малиновое и клубничное варенье. Вы с ума сойти, да? Теперь я понимаю, кстати, почему родители смотрят с иронией на своих детей. Знаете, типа, ты что-то говоришь, а я вот считаю так. Они такие, да-да-да, угу, говори-говори. Я видел, как ты в жопе ковырялся. Я видел, как ты ногти грыз. А ты мне здесь про политику что-то затираешь. Давай-давай. Еще ребенка нужно укладывать спать. Вот что происходит. Естественно, надо уложить спать. Естественно, я... Нет, кстати, для многих это интересно. Короче, я не люблю спать с дочкой. И все такие, типа, о, действительно, это же очень мило спать со своим ребенком. Вообще нет. Вообще не мило. Он тебя будет пихать. Я не знаю. Это прям... Мне это не нравится. То есть... Еще может описаться, кстати. Дети писаются, знаете. И у них к тебе могут быть претензии с утра. Ты просыпаешься, они такие, ты храпишь. Ты такой, так ты описалась. Может, не стоило начинать эту игру? Я не знаю, дочь писается. То есть, еще причем это происходит ночью, понимаете? То есть, когда тебе и так все лень. То есть, ты был целый день с ребенком, и дочь писается, ты подсылаешь под нее какое-то там, типа, покрывало или там пеленку, и она писается. И, фу, блин, так сложно это, потому что я помню однажды, у меня даже был момент, когда дочь описалась, я ее переложил на свое место сухое и лег в ее мочу, и дальше лег спать, потому что я устал. Понимаете, я просто лежал в ее моче. То есть, она все равно от моего тела как-то же высохнет. Плюс появится приятный запах, такой душистый довольно-таки детской мочи, подогреваемый твоим телом. Когда мы спим, я ставлю горшок у кровати, чтобы ночью еще посадить поспать. И, короче, она сходила на горшок и не сразу уснула, потому что дети вообще не сразу засыпают, и мне было лень выносить горшок, я подумал, типа, да и ладно, типа, потом вынесу, как уснет. И вообще, то есть... У меня всегда много планов, когда я укладываю дочь, потому что потом начинается, типа, твое время, это так и называется, это мое время, я смогу, типа, сделать то, что хочу. И вот наступило мое время, дочь уснула, но, типа, сил-то нет, понимаете? И, то есть, когда ребенок засыпает, тебе уже лень жить и лень продолжать свою жизнь. Я думаю, ну ладно, я буду продолжать жить свою жизнь, но, типа, уже не могу делать это на ногах. Поэтому я взял телефон и стал жить свою жизнь там. И я бессмысленно провел час в телефоне, и у меня включился вот этот внутренний таймер. Знаете, я, то есть, потому что ты-то сидишь в телефоне, а ребенок спит и набирается сил. Понимаете? В то время как ты, наоборот, теряешь силы в обмен на сомнительную жизнь в телефоне. И в итоге я подумал, так, ладно, я все, выключаю телефон и кладу его возле кровати. Я положил его возле кровати в горшок с мочой и лег спать, набираться сил. Я не знаю. Ладно, я понимаю, что на самом деле про детей не так интересно слушать, я понимаю, но мне нужно рассказать. Я должен был вам это рассказать. Все, тут и так понятно, не так много чего нового. Типа у детей много сил, у взрослых мало сил. Ля-ля-ля, все понятно. Не знаю. Но время идет иначе с ребенком. Это постоянно. Ты постоянно включен, ты постоянно как-то хочешь что-то делать. И... Но потом, то есть тебе кажется, что что-то происходит в твоей жизни. То есть вы идете гулять, вы стираете одежду, вы что-то делаете, вы кормите, вы, блин, что-то успеваете. Но потом, когда день заканчивается, ребенок засыпает, и ты потом смотришь, окидываешь свой день взором, то ты понимаешь, что ты вообще ничего не сделал. То есть ты думаешь, о чем это было вообще? Это самый наполненный и самый бессмысленный очередной день в моей жизни. Ты постоянно занят, ты постоянно в процессе, но это полностью ни о чем. И потом вы спите, а потом ребенок просыпается, и начинается сразу же эта активность, и нужно сразу же, то есть, делать. Мне вообще нужно, то есть, когда я в обычные свои дни просыпаюсь, мне нужно еще 12 часов на раскачку. А с ребенком это сразу происходит. Короче, дочь приезжает, и мы с ней классно проводим время. И она хочет всегда продолжения. Всегда хочет продолжения. Я ей всегда говорю, типа, новая неделя впереди, то есть, нужно идти в сад. Не всегда же развлекаться, понимаешь? Я и говорю об этом. То есть я говорю, что типа сейчас мы поразвлекались на выходных, но потом нужно уже выходить в сад и заниматься своими делами. Но ирония в том, что когда ты взрослый, то ты, ну, ты так и живешь. То есть ты и развлекаешься вообще постоянно. То есть, ну, на выходных мы прыгали на кровати. Мы ходили, смотрели на фонтан, мы ели мороженое, но потом нужно идти в сад. А я как раз-таки вернусь в свою жизнь и буду продолжать заниматься тем же. Дочь прыгала на кровати, и, ну, а потом ты к понедельнику говоришь, все, хватит прыгать. Не всегда же прыгать на кровати. Но правда в том, что на самом деле можно всегда прыгать. Но пока что я не могу об этом ей сказать. Можно. Я должен себя ограничить, ведь, понимаешь? Мы, взрослые, постоянно кайфуем, если что. Едим мороженое, да? Смотрим фонтаны. Но пока что детям лучше об этом не знать. Постоянно что-то идет не так, когда ты с ребенком. Много идет не так, как ты хотел. Так и есть. Много идет не так. Можно... Блин, извините. Кажется, у меня что-то затекло. Да, я просто опять в ванной. Второй выпуск в ванной, потому что обстоятельства сложились так. Но постоянно может что-то идти не так, я говорю об этом. И типа... Нет свободного времени, и идет что-то не по плану, но на самом деле это классно, потому что, ну, ты как бы становишься более пластичным, то есть ты такой, ну, что-то идет не так, надо попробовать что-то новое, понимаете, это круто, это очень здорово. Например, нет свободного времени, но я понял, что мне оно и не нужно, понимаете? Когда у тебя, ну, есть свободное время, то ты начинаешь творить разную херню. А сейчас моя жизнь сплошной облом. И я считаю, что я точно должен обламываться. Я не справлялся с жизнью, где нет облома. Понимаете, я страдал херней от безделья. Однажды у меня было, ну, так много свободного времени, например, что я составил список книг, которые хочу прочитать, и я добавил их в приложение, где можно покупать книги в отложенные покупки, и там можно добавлять 400 товаров. Так вот, я добавил 400 книг в трех разных аккаунтах. То есть 1200 книг я, видимо, планировал прочитать. Какие-то книги по поэзии, буддизму, я не знаю, даже пару славянизмов, книг по славянизму было. Наверное, в этом сайте, ну, видели, как добавляются книги в корзину и думали, какая-то большая библиотека готовит заказ. Ну, нет, это просто беззаботный чувак с комплексами в образовании и не может справиться со свободным временем. Я не знаю, что я планировал вообще, то есть кем я себя возомнил? Я думал, что я все книги прочитаю, то есть я в жизни книг 20 прочитал. Но пока ты делаешь что-то, ну, короче, тебе просто нужно чем-то заниматься. Поэтому лучше, чтобы кто-то сломал твою жизнь. Не то, чтобы сломал, но чтобы твои планы были разрушены. Потому что я не справляюсь, честно. Иногда ты думаешь о своей жизни, что ты делал в свободное время, и думаешь, блин, серьезно, я это делал, 1200 книг? Я посмотрел все сезоны «Отчаянных домохозяек», с ума сойти, что это было вообще? У меня было свободное время, и я с ним не справился. Мне нравится целый день быть с дочкой. Но есть одна тонкость. Ты просто должен с самого же начала... отпустить мысль, что ты сможешь сделать для себя хоть что-нибудь. То есть не нужно. Просто ты как бы с дочкой, и все. И не нужно думать, что ты чем-то будешь заниматься. И тогда все будет хорошо, правда. Потому что в основном все это раздражение на ребенка происходит просто потому, что тебе кажется, что ты и для себя сейчас сможешь что-то сделать. Но это не так на самом деле. Но если ты ничего не хотел, то ты, ну, ты не можешь проиграть. То есть такой, так я еще, я и так ничего не хотел. Так и победишь. Моя жизнь облом, честно. То есть у меня есть 4 дня в мою неделю, и я как только начинаю отрываться от реальности, потом у меня наступает 3 дня, и это отстойные дни. Я имею в виду, я люблю быть с дочкой, и мы классно проводим время, но эти дни отстой. Я знаю 1000 способов, как их лучше провести. Так что я привыкаю просто, что что-то может пойти не так. Ничего страшного. Мои планы ничего не значат. Некоторые люди говорят, о, мои планы нарушены. Я думаю, блин, ну, не думаю, что такие уж и большие прям планы. Во всяком случае, у меня точно. Правда. Мне моя жизнь прошлая не нравилась. Поэтому мне, ну, не страшно, что мои сейчас планы идут наперекосяк, знаете. До этого я жил, ну, исключительно своей жизнью, и лучше бы ее кто-нибудь разрушил, правда? Странно, когда понимаешь, что стоит тебя оставить одного, то ты сделаешь что-то неправильное со своей жизнью. Я часто что-то делал и думал, о, черт, кто-нибудь может разрушить мою жизнь? Мне нужно... Я не справляюсь. Короче, я провожу время с ребенком. И многие люди говорят: «О, ты молодец». Ну да, я типа действительно провожу время с дочкой, ну просто потому, что у меня, ну, есть на это время. Я недавно думал, что будь у меня второй ребенок на стороне, то, ну, на одного я бы забил. Причем я не знаю даже на какого. Будь у меня два ребенка от разных матерей, то, ну, я понимаю, что... Ну, как бы как, я типа три дня с одним, три дня с другим, и один день у меня в жизни. То есть, ну, невозможно. То есть, я просто пока что молодец, понимаете? Я как бы, у меня есть время на это. Хотел бы я вообще уметь, ну, забивать на ребенка, понимаете? Потому что, ну, забить на ребенка – это наплевать на судьбу целого человека. Знаете, как, ну, люди старой закалки так делали. То есть, они, ну, могли наделать кучу детей и не навещать ни одного при этом. Это люди старой закалки, действительно, которых... У меня три ребенка, я ни одного не видел вообще ни разу. Я не совсем понимаю. Блин, ладно. Короче, это вот мои мысли по поводу выходного отца. Мне нужно возвращаться к дочери сейчас, потому что я на час улизнул от этой жизни и попытался пожить ее для себя. И для вас, получается. В общем, народ, спасибо, что посмотрели этот выпуск. И, а знаете что? Я на самом деле, когда готовился к этому выпуску, я думал, что я подготовлю про ребенка, и потом я понял, что это довольно-таки большая тема. И я хочу вообще поговорить на эту тему больше. Я хочу поговорить про тему родителей, потому что на самом деле к детям у меня не так много вопросов. А вот к родителям есть. И... Я правда хочу это. Я не забыл темы, которые вам интересны. Например, тема старости, смерти, времени, ностальгии, работы и всего остального. Я точно эти темы возьму в ближайшее время. Но я следующий выпуск поговорю про родителей. А пока что на этом пока. До следующей недели. Пока. Да.